إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Зазволение Аллаха, продолжаем с вами изучение этой благословенной книги, которую написал Яхья ибн Шараф ан-Науи, рахимахуллаху та'аля. И сегодня продолжим разъяснение 35-го хадиса, в котором мы, то есть, упомянули уже некоторые вопросы и некоторые полезные выводы, которые извлекались из данного хадиса. И мы остановились с вами на том выражении, которое упомянул пророк, алейхиссалату вассалям, в этом хадисе, сказав «Ля якзибуху», «Ля якзибуху». То есть, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в этом хадисе «Аль-муслиму», «Ахуль-муслими», то, что мусульманин является брат мусульманину, «Ля ядлимуху», он не притесняет его, «Ля яхдулюху», не оставляет его без помощи, «Ля якзибуху». И дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал и не лжет ему. Что же касается этой 21-й пользы, которая извлекается из данного хадиса, то относительно лжи или вопрос, связанный с ложью, то есть или те вопросы, которые непосредственно связаны с ложью, их очень много. И мы упомянем часть некоторых вопросов, непосредственно связанных, которые связаны с вопросом лжи. Итак, первый вопрос, который извлекается из слов пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, «Ля якзибуху», и то, что верующий, он не лжет ему. Что такое ложь? Ложь в арабском языке и вообще, в общем, в шариате, ложь — это, как ученые говорят, «Аль-Ихбару бихиляфи л-вакъ». То есть это сообщение, противоречащее действительности. Это является ложь. Это то, о чем упомянули комментаторы хадисов, как ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, и другие. Вторая польза, которая извлекается из слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «Ля якзибуху», не лжет его, что тот, кто сообщает о чем-то противоречащем действительности, и даже если он сообщает об этом непреднамеренно, тот попадает в ложь, тот является лжецом. Потому что вопрос о лжи не является условием того, чтобы человек сообщал что-то, противоречащее действительности, преднамеренно. В отличие от кого? От муътазилитов. Муътазилиты, наоборот, говорят о том, что если человек лжет непреднамеренно, то в этом случае он не называется лжецом, и он не совершает ложь. Однако Ахли Сунна валь Джамаа говорят, даже если человек и сообщил что-то, что противоречит действительности непреднамеренно, он все равно попадает в ложь. Как об этом упомянул ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, в своем шархе на сахих муслим, а также в своей книге «Тахдиб аль-Асма валь-Лугат». И также об этом упомянул Ибн Муфлих, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Аль-Адабу аш-Шар'ия». Однако у нас есть разница между человеком, который солгал преднамеренно, и человеком, который солгал непреднамеренно. Тот, который солгал преднамеренно, он за свою ложь берет грех. А тот человек, который солгал по ошибке непреднамеренно, он за это греха не несет. Третья польза, которая извлекается из данного хадиса, то, что ложь, она применяется как к прошлому, так же она и употребляется и применяется к будущему. Как об этом упомянул ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, а также об этом упомянул Ибн аль-Муфлих в своей книге «Адабу аш-Шар'ия». Некоторые языковеды порицали данное выражение о том, что ложь, она употребляется как к прошедшему времени, так и к будущему времени. Однако, более правильное мнение, что ложь, она употребляется как к прошедшему времени, так и к будущему времени. То есть, для того, чтобы было более ясно и понятно. Например, человек что-то совершил в прошедшем времени, ему говорят, ты солгал, или что-то сказал в прошедшем времени, ему говорят, ты солгал, это является ложью, и мы говорим правильно произносить в отношении человека, который сказал что-то в прошлом, что он солгал. Или, например, другой человек приходит, я непременно сделаю то-то завтра, а ты знаешь, что он завтра это не сделает, то нет проблемы в том, чтобы говорить про такого человека кедепт, ты солгал. Потому что ложь, она также употребляется что? В будущем времени. И доводом на это является хадис, который передал имам Муслим от Джабира, да будет доволен им Аллах, что однажды слуга Хатиба ибн Аби Бальтаа пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, и жаловался на Хатиба. И затем он обратился к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, и сказал: «О посланник Аллаха, Хатиб непременно войдет в огонь». И на что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, обратите внимание, он сказал на будущее, так не в прошлом, а в будущее, что он непременно войдет в огонь. И на что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, кедепт, ты солгал, он не войдет в огонь, ведь он принимал участие в битве при Бадре и во время Худайбии. Также второй довод, указывающий на то, что дозволено человеку говорить, ты солгал, если он что-то хочет совершить в будущем времени, однако он не собирается этого делать и на самом деле противоречит этим своим словам. В хадисе, который передается в Сахих аль-Бухари, когда в той длинной истории, когда Аишу радиаллаху анха обвинили в прелюбодеянии лицемеры. И на что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Я маашар аль-муслимин, о мусульмане, кто поможет мне наказать человека, который нанес мне обиду, оклеветав мою жену. И клянусь Аллахом, о моей жене мне известно только хорошее». И тогда встал Саад ибн Муаз и сказал, «Я, о посланник Аллаха, я избавлю от него. Если он из племени Аус, я отрублю ему голову. А если он из числа наших братьев из племени Хазрач, то тебе стоит только приказать нам, и мы сделаем с ним то, что ты пожелаешь». И тогда один человек из племени Хазрач, а это Саад ибн Убада, который являлся вождем племени Хазрач, встал и сказал, обратившись к Саад ибн Муазу, «Кедепт, ты солгал, клянусь Аллахом, ты солгал, ты не убьешь его и не сможешь сделать это». И в этом указание на то, что ложь, она употребляется как в будущему времени, так и употребляется к прошедшему времени. Четвертая польза, которая извлекается из слов пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, в вопросе лжи, который упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Ар-Радду аль-Бакри». Он сказал, что тот человек, который проявил ичтихад, то есть какое-то усердие в том или ином вопросе, хотя он не являлся мучтахидом, которому недозволительно проявлять ичтихад в том или ином вопросе. Или, например, он проявил ичтихад, не приложив усилия, дабы познать истину в том или ином вопросе, а затем ошибся, то дозволено про такого человека говорить «кедепт», «ты солгал», «ты солгал». И доводом на это является история про Абу Санабиль Ба'кака, который переводит Бухари и Муслим, Абу Дауд и другие, что однажды Субейя аль-Аслямия, да будет доволен ей Аллах, передает, что она была женой Саад ибн Хауля из Бану Амир ибн Лю'эй. И он принимал участие в битве при Бадре и умер во время прощального хаджа. Она в это время, то есть во время его кончины, была беременна и родила почти сразу после того, как он умер. Очистившись от послеродового кровотечения, она приготовилась встречать женихов. Тогда к ней пришел Абу Санабиль ибн Ба'как из Бану Абдуддар и сказал, «Я вижу, ты приготовилась встречать женихов и собираешься выйти замуж, но ты не имеешь права выходить замуж, пока не пройдет 4 месяца и 10 дней со дня смерти твоего мужа». Тогда Субейя сказала, «Когда он сказал мне это, я тем же вечером оделась и пошла к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Я спросил его об этом, и он сказал, что моя идда закончилась с рождением ребенка и велел мне выходить замуж, если я этого хочу». И Саид ибн Мансур, также Аль-Байхақи с достоверным иснадом прибавили, то есть добавили к этому хадису определенную добавку, в котором говорится, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, обратился к Абу Санабель и сказал: «Солгал Абу Санабель». Смотрите, в этом хадисе он проявил усердие, дав фетву Субейи аль-Исламии о том, что она не имеет права выходить замуж после того, как родила ребенка, до тех пор, пока не пройдет 4 месяца и 10 дней со дня смерти своего мужа. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал про него кедаба, то есть солгал Абу Санабель. Поэтому тот человек, который проявлял какой-то ичтихад, усердие, когда он не являлся мучтахидом, или не проявил должного усилия, то протокол и ошибся, так про него можно сказать, что он солгал. Пятая польза, которая извлекается из данных слов пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, что ложь, она является запретной. И на это указывает книга Аллаха, сунна его пророка Мухаммада, алейхи ссаляту вассалям, и единогласное мнение ученых. Что же касается книги Аллаха, то Всевышний Аллах в своем писании приказал или повелел обратное, а это правдивость. И то, что Всевышний Аллах повелел обратное, а это быть правдивым, в этом указание на запрет лжи. Как, например, Всевышний Аллах в сурате Тауба сказал: «Я, айюха ладзина аману, таккуллаха, ва куну маас-садикин». «О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте вместе с правдивейшими». Значит, что понимание, обратное понимание из этого, это то не будьте с кем, со лживыми людьми. Также в сунне приводится в Сахих аль-Бухари и Муслим со слов Абдуллахи ибн Мас'уда, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ияку муль-кадиб», «Остерегайтесь лжи». Ибо поистине ложь приводит к нечестию, а нечестие приводит к огню. И также на запрет лжи пришло единогласное мнение обладателей знания, как об этом сказал Ибн Хазм, а также Науи, рахимахуллаху та'аля. Шестая польза, которая извлекается из данного выражения, что некоторые современные ученые упомянули такой вопрос, что если человек солгал к кому-либо другому, и тот, кому он солгал, знает о том, что он солгал, то в этом случае этот человек не входит в запретную ложь. И мы говорим о том, что он не берет грех. Это мнение некоторых современных обладателей знания. Однако их заявление, оно неправильное и не совсем так, с нескольких сторон. Первое – это общее определение слова «ложь». Она охватывает, как мы сказали, ложь – это что такое? Сообщение, противоречащее действительности. Она охватывает как тех людей, которые знали о том, что он лжет, и также тех людей, которые не знали о том, что он лжет. Вторая сторона – общие доводы, в которых пришел запрет лгать. И шариат Всевышнего Аллаха не делал разницы между теми людьми, которые знают о лжи лжеца, или те, которые не ведают о его лжи. И третья сторона, что многие люди лгут, дабы рассмешить других людей, рассказывая всякие анекдоты и так далее. Подобное часто случается, несмотря на то, что другие знают о том, что он лжет, когда, например, он рассказывает анекдот или так далее. И у нас пришел в шариате запрет лгать, дабы рассмешить других людей. Как привел хадис Ан-Насаи со слов Бахс ибн Хакима, который передал от своего отца, от своего дедушки, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Горе тому, кто рассказывает что-либо и при этом лжет, чтобы насмешить людей. Горе ему, горе ему». Седьмая польза, которая извлекается из слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «Ля якзибуху», что верующий не лжет. Ученые говорят, что преувеличение в разговоре не является ложью. Как об этом упомянул Кады Уяд, рахимахуллаху та'аля, и его слова привел Ан-Науи и подтвердил правдивость данных слов. Также об этом сказал Ар-Рафи'и, Аш-Шафи'и, а также привел Аль-Хайтами слова Аль-Газали, который также сказал, что преувеличение в разговоре не является ложью, и согласился с ним в этом вопросе. И доводом на то, что преувеличение в разговоре не является ложью, хадис, который передал Муслим, со слов Фатима бинт Кайс, что когда она пришла пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и спросил его про Абу Джахма и Муауия, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что касается Абу Джахма, то он не снимает палку с плеча. А в другом риваяте приводит, сахихи муслими приводит, что он много путешествует. И вот эти слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он не снимает палку с плеча, это в нем преувеличение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что обязательно Абу Джахм снимал бы палку с плеча, со своего плеча. Не может быть такое, чтобы он постоянно что? Путешествовал. Так что даже не останавливался дома. И поэтому ученые говорят, что преувеличение в разговоре является дозволенным. Однако Аль-Газали, рахимахуллаху тааля, упомянул такую пользу. Обратите внимание на эту пользу. Он сказал, что преувеличение бывает в отношении тех, кто совершает что-то больше одного раза, то есть многократно, а затем преувеличивает это в своем разговоре, в многократной степени. А если же человек совершил только какую-то вещь всего лишь один раз, а затем начинает преувеличивать в своем разговоре об этой вещи, то подобное является ложью. Например, для того, чтобы более ясно было понятно, человек другому позвонил один раз. Один раз позвонил и сказал им, и потом тот не взял трубку. То есть его друг, то есть, например, Мухаммад позвонил Абу Бакру. И Абу Бакр не взял трубку у Мухаммада. И Мухаммад потом при встрече с ним говорит, о, я тебе столько раз звонил, и ты трубку даже не берешь, и так далее. Хотя он позвонил всего лишь один раз. Вот это в этом случае он попадает в ложь. Я, если же он позвонил ему 2, 3, 4 раза, и тот не берет трубку, в этом случае он может сказать, проблем нет, я тебе очень много раз звонил, а ты не берешь трубку. Вот. И в этом случае он не попадает под ложь. Восьмая польза, которая извлекается из данного хадиса, ученые упоминают такую тему, как «Ат-таурия» или «Аль-Ма'арид». «Таурия» – что такое «таурия»? «Таурия» – это «духсмысленность». Маарит можно перевести как увиливание в речи. И вот ученые говорят о том, что таурия, она и, то есть двухсмысленность и увиливание в речи, это один из видов обмана. И более подробно придет об этом чуть позже. И Ибрахим, алейхиссалям, как это приводится в хадисе Сахих аль-Бухари, когда люди будут просить заступничества, у Ибрахима, алейхиссалям, он скажет, я солгал 3 раза. Когда он солгал, как в хадисе приводится, когда он сказал, я болен, когда его народ отправился на какой-то праздник, и он лег на постель, на ложу, и сказал, я болен, чтобы с ними не идти на праздник. Потом он сказал, нет, учинил это их, кто старший, то есть показал на идола, о том, что когда он сломал все идолы, он сказал, что вот этот старший, это он совершил вот это действие. А в третий раз он назвал свою жену Сару своей сестрой. И вот ученые говорят, что под словом «кадебту» «я солгал 3 раза» имеется в виду «таурия». То есть Ибрахим, алейхиссалям, не соврал на самом деле, за который он грех взял, а он употребил что? Или увиливал в своей речи от истинного его смысла, или употребил двухсмысленность. Что же такое вот «таурия» и что же такое вот это «маарит»? Ученые говорят, это такие слова, которые подразумевают больше одного смысла. Говорящий подразумевает один смысл, а слушающий думает о другом смысле. Поэтому, чтобы таурия, то есть или оговорка, или двусмысленность, или увиливание в речи, и в следующий раз мы будем только останавливаться на слове таурия, поэтому еще запомните, что таурия – это либо оговорка, либо двухсмысленность, либо увиливание в речи. Можно перевести и так, и так, и так. Поэтому мы говорим, что таурия, у нее есть 2 условия. Первое, чтобы та или иная речь, те или иные слова, которые он употребляет, они несли в себе несколько смыслов. И второе условие, что говорящий подразумевал один смысл, который противоречил тому смыслу, о котором думает кто? Слушающий. Вот это и является теория. Как об этом сказал Ан-Науи, рахимахуллаху тааля, своим шархин Сахих Муслим, также в своей книге «Тахзиб аль-Асма валь-Лугат». Об этом также упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Баян ад-Далиль аля-Нутлан ат-Тахлиль», также в своей книге «Рад аль-Бекри». Также это приводится в Маджму аль-Фатава. И об этом сказал Ибн аль-Кайим, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Илям аль-Муаккиин». И здесь возникает вопрос, почему ученые, или вообще, почему вот эта теория, она называется обманом, ложью? Ученые говорят, по причине слушателя. Потому что слушатель понимает из той речи, которая к нему обращается, понимает из этого совсем другое, что подразумевает говорящий. А мы сказали изначально, что ложь – это сообщение, противоречащее действительности. Поэтому теория, она и называется ложью, как об этом упомянул Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля. И второй момент, который хотелось бы упомянуть, что теория, она бывает как в делах, так же она и бывает в словах. Как об этом упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Баян ад-Далиль аля бутлан ат-Тахлиль». И доводом на это хадис, который передается в Сахих аль-Бухари со слов Ка'б ибн Малика, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, перед тем, как отправляться в военный поход, делал вид, что имеет другие намерения. И перед тем, как упомянуть шариатское положение вот этого вопроса таурия, необходимо посмотреть на точку соприкосновения. Во-первых, ученые единогласны, что непозволительно прибегать к таурия в таком случае, в котором есть притеснение для человека. Как об этом единогласное мнение в этом вопросе упомянул Кады Ияд в своем шархе на Сахих Муслим, а также Ибн Таймия в своей книге «Ар-Рад аль-Бакри». И второй момент, который необходимо упомянуть, что ученые единогласны. Если два человека перерекаются около судьи, то принимается клятва, которая требуется для установления истины и уничтожения фальши. И это по единогласному мнению ученых, как об этом сказал Ан-Науи рахимаху тааля. То есть недозволительно во время судопроизводства использовать таурия. Поэтому калый, судья, он в этом вопросе принимает что? Клятву. Либо у истца, либо у ответчика. Следующий вопрос, который возникает в вопросе относительно таурия, что ученые разногласят, каково шариатское положение данного вопроса на четыре мнения. Первое мнение в этом вопросе, ученые говорят, что таурия – это запрещено. И это одно из мнений имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля. Это мнение, которое придерживался Аль-Халими, Ат-Тахави, Ат-Табари, Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайям. Почему? Потому что таурия – это ложь, а ложь, она запретна. Второе мнение – это та группа ученых, которые говорят, что таурия, она является дозволенной, если только у человека не требует принести клятву. И это одно из мнений имама Ахмада, и это мнение приписал Ибн Таймия к большинству обладателей знания. Однако Ибн Муфлих, рахимахуллаху та'аля, оспаривал приписывание Ибн Таймии этого мнения к ханбалитским ученым. И эта вторая группа ученых привела в себе в довод хадис, который передал имам Муслим со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Яминука аля ма юсаддикука алейхи сахибука». Толковать клятву, которую приносит человек, нужно исходя из того, что подразумевал тот, по чьему требованию он принес эту клятву. Третье мнение ученых – это то, что таурия, она является дозволенной без какого-либо исключения. Дозволено. Это третье мнение имама Ахмада. Обратите внимание, уже имама Ахмада сколько? Три мнения. Это третье мнение имама Ахмада, рахимаху тааля, вопрос. Это мнение некоторых ханбалитских ученых, и это мнение выбрал Ибн Муфлих, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Ладаб аш-Шар'ия». Четвертое мнение в данных – это та группа ученых, которые говорят, что таурия – нежелательное действие. Это одно из мнений ханбалитских ученых. И причина этого в том, почему они сказали, что это макрух. что тот, кто часто использует тот, кто часто использует таурия в своем разговоре, то ему перестают верить. И начинает этому человеку приписывать что? Ложь. Поэтому, исходя из этого, они сказали, что таурия – это является нежелательным действием. Из всех этих четырех мнений в данном вопросе более правильное мнение, что таурия является дозволенной в шариате без какого-либо исключения. Потому что достоверно передается от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, что он использовал таурия без какой-либо нужды. Например, первый довод. Приводит Абу Дауд от Тирмизи со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что однажды один человек сказал: «О посланник Аллаха, ихмильни, посади меня верхом». И на что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Я посажу тебя на сына верблюдицы». И тогда этот человек сказал: «Что же я буду делать с сыном верблюдицы?» То есть этот человек подумал, что речь идет о маленьком верблюжонке, на которого невозможно сесть. И на что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «А разве рожает верблюдов кто-нибудь, кроме верблюдец?» И в этом указание на что? Что всякий верблюд, будь он большой или будь он маленький, является ребенком кого? Ребенком верблюдицы. И поэтому в этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, употребил таурия, двусмысленность, без всякой нужды. Второй довод на это передается у Аль-Байхаки в Шуаб Аль-Иман, а также Ат-Тахави, Мушкиль Аль-Атар. И этот атар передает Аль-Бухари в Адаб Аль-Муфрад со слов Умар ибн Аль-Хаттаба, ради Аллаху Анху, что он сказал: «Инна филь маариды ма югни ан аль-кадиб». Поистине в отговорках есть то, чего достаточно, чтобы избежать лжи. И это явное заявление Умара ибн Аль-Хаттаба о дозволенности использовать двусмысленность, увиливание в речи и отговорке. Третий довод, который использовали ученые, это передается достоверно у Аль-Байхаки в Шуаб Аль-Иман, от Тахави, Мушкиль Аль-Атар, от Имран ибн Хусейна, что однажды что он сказал: «Инна филь маарид ла мандухату мин аль-кадиб». Отговорки в разговорах избавляет от необходимости лгать. Некоторые говорят, ученые, что это слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, однако более правильное мнение, что это слова Имран ибн Хусейна, радиаллаху анху. И в этих словах также явственное заявление Имрана ибн Хусейна, сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о дозволенности таурия. И четвертый довод на это достоверно в сборниках имама Аль-Бухари и Муслим сообщается от Ибн Аббаса, что однажды, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, находился в собрании, однажды один человек сказал: «О посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы он сделал меня из числа 70 тысяч людей, которые войдут в рай без расчета и наказания». И на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Сабакака биха уккаша», «Тебя опередил уккаша». И в этом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, употребил двусмысленность, как будто бы он сказал этому человеку: «Поистине ты не являешься из их числа». А что же касается вот этого хадиса, который мы упомянули от Абу Хурайры, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Толковать клятву, которую приносит человек, нужно, исходя из того, что подразумевал тот, почему требование он произнес эту клятву», то в иснаде этого сообщения есть передатчик, которого звали Муави ибн Аби Салих. Имам Али ибн Аль-Мадини называл этого передатчика, или говорил об этом передатчике, о том, что он не совсем заслуживающий доверия. И поэтому Ибн Хиббан, рахималлаху тааля, посчитал, что этот передатчик является слабым, и поэтому посчитал этот хадис недостоверным. Если даже согласимся, что этот хадис является достоверным, то в этом случае мы скажем, что этот хадис употребляется только в том случае, если истец и ответчик находятся возле судьи в вопросах судопроизводства. Девятая польза, которая извлекается из слов пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, «Ля якзибуху», что пророк, что мусульманин, брат мусульманина, и он не лжет ему, приводится в сахихе Муслиме сообщение от Мухаммад ибн Шихаб аз-Зухри, рахимахуллаху та'аля, который сказал о том, что: «Я не слышал, чтобы пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, позволял говорить хоть что-нибудь из того, что говорят люди, или что они лгут, если не считать трех случаев, имея в виду войну, попытки привести людей к примирению, а также то, что говорит муж своей жене и то, что говорит жена своему мужу. То, что упомянул Ибн Шихаб аз-Зухри, рахимахуллаху та'аля, в этом хадисе, который передал имам Муслим, рахимахуллаху та'аля, смысл этого является, что достоверным по единогласному мнению всех обладателей знания, как об этом сказал Кады Ияд, рахимахуллаху та'аля. И здесь исходит из этого 10-й вопрос. Ученые разногласят относительно этих трех вещей. Каких трех вещей? То есть, где пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал то, что разрешено обманывать при войне, при попытке привести людей к примирению, а также то, что говорит муж своей жене и то, что говорит жена своему мужу. Вот этот обман, является ли он подлинным обманом, подлинной ложью, или это является таурия? И в этом вопросе ученые разделились на два мнения. Первое мнение ученых говорят о том, что эти три вещи являются таурия. Таурия, то есть двусмысленность, и не является подлинной сущностью обмана. И это мнение, которое говорил ат-Тахави, ат-Табари, ибн Таймия, ибн аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля. Второе мнение ученых говорят, что эти три вещи, это и есть обман, это и есть настоящая ложь. Это мнение, которое придерживался аль-Хаттаби, ан-Науи, ибн Хаджар, шейх аль-Альбани, рахимахуллаху та'аля, и другие обладатели знания. И поэтому более правильное мнение в данном вопросе, что вот эти три вещи, которые мы ранее с вами только что упомянули, что это является настоящей ложью, которая является дозволенной из всей и исключением из всей той ложи обмана, который запретил шариат Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. А это по двум причинам. Первое, то, что основа у нас в любой лжи, в любом обмане, что это истинная ложь, и ни в коем случае она не трактуется как таурия, то есть двусмысленность. И это является основой, запомните. И вторая вещь, то что таурия, когда помните, мы с вами только что говорили таурия, она дозволена не только в этих трех вещах, она вообще в любой вещи дозволена. И поэтому это указывает на то, что под этим хадисом не имеется в виду, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, имел в виду таурия. Нет, он имел в виду пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, ложь. И 11-я польза, которая извлекается из данного хадиса, что ученые говорят, опираясь на хадис или ранее упомянутый хадис, что дозволено лгать мужу жене и наоборот, жене мужу. И на это указывает явный эсар, вот это Мухаммад ибн Шихаб аз-Зухри, рахимахуллаху та'аля. И в словах ибн Хаджара, рахимахуллаху та'аля, есть указание, что ученые единогласны в этом вопросе. Однако ученые единогласны в том, что недозволено лгать в том вопросе, в чем есть вред, как об этом упомянул Кады Ияд, рахимахуллаху та'аля. Поэтому имам ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, передал, что касается лжи жене или мужу, то речь идет о сообщении о любви и обещании и тому подобное. А что касается лжи и хитрости для запрещения ее прав, или его прав, или же для присвоения не принадлежащему ему или ей имущества, то это харам по единогласному мнению ученых. 12-я польза, которая извлекается из данного вопроса, что ученые, большая группа ученых, которые говорят о дозволенности примирять двух враждующих людей, и если и третьему человеку дозволено врать, дабы с целью примирения двух враждующих сторон, они также сказали, что разрешено человеку лгать и обманывать, дабы примирить между собой и своим другом. И об этом упомянул Суфьян ибн Уйейна, это мнение Суфьян ибн Уйейна, также ибн Абдельбар и группы ученых. Потому что раз шариат Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, дозволил третьему лицу солгать, дабы с целью примирения двух враждующих сторон, то это то же самое. Человек лжет, дабы примирить между собой и своим другом. А шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, не делает разницу между схожими вещами. И передается от Бухари и Муслим со слов Умму Кульсум бинт Укба, что пророк, саллиллаху алейхи саллям, сказал, не является лжецом тот, кто старается примирить людей между собой, сообщая или говоря им нечто благое. Следующая, 22-я польза, которая извлекается из данного хадиса. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Валя яхкируху». То есть мусульманин, брат мусульманина, который не притесняет его, который не обманывает его и который не презирает его. Что значит не презирает его? Не имеется в виду, не умаляет его положение. Потому что Всевышний Аллах почтил мусульманина, обратился к нему, к верующему человеку, своим писанием, и ниспослал к ним, мусульманам, своих посланников. Посланников. Это то, о чем упомянул Ат-Туфи, рахимахуллаху та'аля, а также Ибн Аль-Лям в своей книге «Далилюль Фалихин». 23-я польза, которая извлекается из данного хадиса. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ат-таква хауна, ва юширу иля содрихи саляфа маррат». Богобоязненность, она вот здесь. И указал на свою грудь 3 раза. И под этим имеется в виду, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указал на свое сердце, которое находится в груди. Потому что основа у нас это сердце, а не грудь. Как об этом сказал Ат-Туфи, а также Аль-Хайтами, рахимахуллаху та'аля. 24-я польза, которая извлекается из данного хадиса. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Бихасби мриин минаш-шарр». И достаточно злом для человека является презирать своего брата-мусульманина. Имеется в виду, и достаточно злом для человека в его религии и в его нравах является то, чтобы он презирал своего брата-мусульманина. 25-я польза, которая извлекается из данного хадиса. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Куллю л-муслими аля-л-муслими харамун, дамуху ва малюху ва ирдуху». Каждый мусульманин является неприкосновенным для другого мусульманина. Его кровь, его имущество и его честь. В этих словах пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул 3 вещи. Кровь, имущество и честь. Что касается крови, потому что это жизнь мусульманина. Что же касается имущества, потому что средства для жизни, для существования в этом мире, нужно что? Имущество. А почему пророк сам упомянул честь? Потому что честь это его моральное состояние. И все то, что помимо вот этих 3 вещей, что содержится в человеке, возвращается к его жизни, к его имуществу и к его чести. Как об этом упомянул Ат-Туфи, а также Аль-Хайтами, рахимахуллаху та'аля. 26-я польза, которая извлекается из данного хадиса, что этот хадис, или в этом хадисе ученые разбирают такой вопрос, как вопрос бойкотирования. Поэтому хотелось бы упомянуть некоторые вопросы, связанные с бойкотированием. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, упомянул в этом вопросе, что сказал «Ля табагаду ва ля табару», не отворачивайтесь друг от друга и не проявляйте ненависти друг к другу. Первый вопрос, который касается бойкотирования, что бойкотирование является поклонением. А раз оно поклонение, то в этом вопросе необходимо соблюдать 2 условия, как и в любом другом поклонении, а это искренность и следование за пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, как об этом упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в Маджму' аль-Фатава. 2-я польза, которая извлекается из данного вопроса, что бойкотирование является одним из видов наказания. Как об этом сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, как это приводится в Маджму' аль-Фатава. Более того, мы скажем, что бойкотирование, оно еще больше охватывает в себе смысл, не просто как один из видов наказания. Бойкотирование, оно как является наказанием и воспитанием, также оно является защитой самого себя. 3-я польза, которая извлекается из данного вопроса, как об этом сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, и подобные же слова упомянул шейх Абдул-Латиф ибн Абдур-Рахман ибн Хасан, как это приводится в Дурар-Уссания, что бойкотирование подобно лекарству. Когда оно приносит пользу, ты его принимаешь. А когда оно не приносит пользу, ты его оставляешь. И по причине этого Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, сказал, что следует учитывать пользу в вопросе бойкотирования. И это истина. Потому что религия, она зиждется на привлечении пользы и ее дополнения, и устранение вреда, и ее уменьшение. Поэтому есть такие положения, в которых основа у нас это бойкотирование. Поэтому в таких положениях мы должны опираться на основу и не оставлять эту основу, кроме как из-за весомой пользы. Как, например, бойкотирование еретиков, нововведенцев и нечестивых людей. У нас основа, что мы должны бойкотировать их. И если тебе не видно какая-либо весомая польза в этом вопросе бойкотирования нечестивцев, например, и так далее, то ты оставляешь их, оставляешь. И мы переходим из этой основы, если только в этом, в не бойкотировании приверженцев нововведений и нечестивцев есть какая-то весомая польза. Четвертая польза, которая касается вопроса бойкотирования, то что основа у нас в вопросе бойкотирования мусульманина является запрет, харам. И на это указывает сунна пророка, саллаллаху алейхи салям, и иджма, единогласное мнение ученых. Передается в сахих аль-Бухари и муслим от Абу Аюба аль-Ансари, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Мусульманину запрещается избегать своего брата более трех ночей. При встрече каждый из них станет отворачиваться. Но лучшим из них будет тот, кто поприветствует другого первым». Первым. И единогласное мнение на это указал Ибн Абдельбар, рахимахуллаху тааля. Пятая польза, которая извлекается вопроса бойкотирования, что запрещено бойкотировать больше трех. Как на это указывает хадис, который мы только что упомянули, Абу Аюба аль-Ансари, и это мнение маликитов и ханабили. Шестая польза, которая извлекается, что значит запрещено бойкотировать больше трех? Под тремя имеется в виду три дня, что составляет 72 часа. И это мнение, которое выбрал Ибн Хаджар, рахималлах тааля, а также Ираки, рахималлах тааля, в своей книге Тархут Тафриб. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, употребил слово три. И это подобно что? То, что мусаферу дозволено обтирать носки и хуффы в три дня и три ночи, то есть 72 часа. Седьмая польза, которая извлекается из данного вопроса, что основа у нас, как мы сказали, это запрещено бойкотировать больше трех дней. Однако шариат Всевышнего Аллаха Субхана Таля сделал некоторые исключения, когда эти три дня не попадают под запрет. Или больше трех дней не попадает под запрет. Первое – это оставление и бойкотирование приверженцев нововведений. И на это указывают слова Всевышнего Аллаха: «Уаида раита ладина яхудуна фи аятина фаарид анхум». Всевышний Аллах говорит: когда ты увидишь тех, которые принялись глумиться над нашими знамениями, оставь их. Также в хадисе, который передает Аиша радиаллаху анха в сахих аль-Бухари и муслим, она сказала, что однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, прочитал этот аят: «Фаамма ладина фи кулюбихим зейгун фаиттабиуна ма ташабаха минху птигаля фитнати ва птигаля тахвиля». Всевышний Аллах сказал: если ты увидишь тех, которые следуют тому, что не является ясным, знай, что это и есть те, которых назвал Аллах, так остерегайтесь же их. И затем пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: если ты увидишь тех, которые следуют за иносказательным, то это тех, кого назвал их, так остерегайтесь же их. И на это указывает иджма, единогласное мнение ученых, которые привели много ученых в своих книгах по акиде. Как, например, имам Ахмад, Алиль Мадини, Абу Хатим Ар-Рази, Абу Хатим Аз-Зура, Абу Утсман Ас-Сабуни, Абу Яля Аль-Ханбали, Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайим и другие ученые. Второе положение, которое является исключением с данного вопроса, это оставление и бойкотирование нечестивцев, грешников. Как на это указал имам Ахмад, рахималлах тааля, также ханбалитские ученые. Более того, Абу-Л-Аббас аль-Куртуби, рахималлаху тааля, в своих комментариях на Сахих Муслим сказал, что в этом вопросе единогласное мнение ученых. И они приводят довод в данном вопросе, хоть он не является ясным доводом, но они извлекают из этого довода вот эту пользу. А это то, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, оставил Каб ибн Малика и еще и двух сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, когда они не стали выходить с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, в битву Табук. Хотя эти три сподвижника, они не были нечестивцами, но несмотря на это, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, их оставил, и это указывает на то, что нечестивцы, грешники, тем более, являются из числа тех людей, которых необходимо оставлять. И здесь возникает вопрос: фасик, нечестивый, кто такой? Ученые говорят, что фасик – это тот, кто совершил большой грех. И об этом, как упомянул Ас-Сафарини в своей поэме «Ад-Дурратуль Мудия фи Акдиль фи Фиркатуль Мардия», и другие ученые И достоверно передается у Ибн Аби Хатим, его в Тафсире, а также Ибн Джарира, а также это приводит Аль-Байхак и в Шуаб Аль-Иман, что Абдуллах ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал «Ля кабирата ма'аль истигфар, ва ля сагирата ма'аль исрар». Грех невелик, если просить за него прощения, но и немал, если упорно его совершать. И вот упорное совершение малых грехов превращает их в большой грех. Третья польза. Или третье положение, которое является исключением из данного вопроса, это оставление того, кто ошибся в религии с воспитательной целью. Как об этом упомянул Ибн Батталь, также это мнение маликитских ученых, это мнение имама Ахмада и ханбалитских ученых. И на это указывается история про трех вот этих сподвижников пророка, которые не вышли с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, в битву при Табуке. Четвертое положение, которое исключается из данного вопроса, это бойкотирование оставления, дабы уберечься от зла того или иного человека. И это мнение маликитов, маликитских ученых. И они приводят в довод вот этот смысл, из-за которого вообще шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, узаконил бойкотирование нововведенцев и нечестивцев. А это дабы уберечься от их зла. И это, например, это можно представить в отношении такого человека, который постоянно грешит, продолжает грешить. Не тот, который впал в грех, а затем покаялся и оставил этот грех. Это относительно того человека, который не оставляет свой грех, не хочет оставлять свой грех. И дабы уберечься от его зла, мы оставляем этого человека и бойкотируем его. С какой целью? С целью воспитания данного человека. И пятое исключение, которое ученые говорят, это бойкотирование и оставление, если есть какая-то мирская польза. И на это указывается Сахих аль-Бухари хадис, что пророк, саллиллаху алейхи ассаляма, оставлял своих жен в течение месяца. И это положение, об этом положении упомянул Аль-Хаттаби, рахималлаху тааля, а также Ибн Раджаб, рахималлаху тааля. Вот эти пять положений являются исключением из того, из той основы, которую мы сказали, что запрещено человеку оставлять мусульманина больше трех дней. И 27-я польза, которая извлекается из данного хадиса, это последняя польза, что в этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, упомянул 9 запретов. 9 запретов. Какие это 9 запретов? Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ля тахасаду» – «Не завидуйте друг другу». «Ля танаджашу» Не поднимай, и не поднимайте друг для друга цен. «Валя табагаду» – не проявляйте ненависти друг к другу. «Валя тадабару» – не отворачивайтесь друг от друга. «Валя ябиъ баъдукум аля байъи баъдин» – и пусть один из вас не продает поверх продажи другого. То есть пусть, как мы с вами говорили, пусть не перебивает торговлю другому человеку. Потом пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ля ядлимуху». То есть мусульманин, брат мусульманину, который что? Не притесняет его. Потом пророк сказал «Валя яхдулюху» – не оставляет его без помощи. «Валя якзибуху» – не лжет ему. И последнее, что пророк сказал «Валя яхкируху» – «Валя яхкируху» – и не презирает его. И вот в этом хадисе пророк саллиллаху упомянул 9 запретов, и все эти запреты возвращаются к чему? Возвращаются к тому, что не следует причинять вред мусульманину. И вот как будто бы пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, закончил этот хадис вот этими словами, дабы указать тебе на такую великую пользу. Когда он сказал «Куллю муслими аля муслими харамун дамуху ва малюху ва ирдуху». Каждый мусульманин является неприкосновенным для другого мусульманина. А это его жизнь, его имущество и его честь. И как будто бы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, этими словами в конце этого хадиса хотел тебе разъяснить такой момент, что основы, в которых причиняют вред мусульманину, это три. Это его жизнь, это его имущество и это его честь. Я прошу Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он сделал нас из числа богобоязненных, правдивейших людей и даровал нам полезное знание. Субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант. أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا